Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Реально ли жить по тем принципам, о которых написано в Библии? Кто задает направление для развития личности? И в чем заключается это направление? Есть ли точка, после которой можно сказать «я научился»? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, друзья, давайте с вами поговорим, попробуем поговорить на такую непростую тему, как возможно ли реально же жить по тем принципам, которых мы читаем в Библии, в частности, в Нагорной проповеди Иисуса Христа, которую мы читаем в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея. Мы продолжаем говорить на сложные темы, и сегодня вот мы попробуем поднять вот эту тему о Нагорной проповеди, о высокой планке. Вообще вот для чего Христос дает такие достаточно очень сложные для человека заповеди? Начну я вот с чего, знаешь. Где-то год назад натолкнулся я на книгу американки Рэйчел Эванс «Как я год жила по Библии». На самом деле книжка другая, ну, на английском языке называется «Год библейской женственности». Ну, собственно, могу сказать, что Рэйчел Эванс себя позиционирует как протестантку и консервативную протестантку, и вот она решила год пожить по Библии, как она выразилась. Яркая независимая девушка решает превратиться в библейский идеал покорности и смирения, как она это понимает. За долгие для нее 12 месяцев Рэйчел ждала множество испытаний. Жить в палатке на лужайке рядом с собственным домом, платить штраф за ругательство, воспитывать электронного младенца и смиренно молчать даже тогда, когда забивает любимая футбольная команда. Так она об этом описала в книжке. Вот скажи-ка мне, Петр, откуда вообще появляются такие идеи о духовности и христианстве, на твой взгляд?
Ну, скорее всего, не из Библии, вот из того, что я прослушал у тебя и у Рэйчел. Я не знаю, я бы с удовольствием послушал, где она набралась вот такой библейской женственности. Вот, наверное, надо выпустить книжку «Год библейской мужественности» со своей стороны и постараться тоже найти какие-нибудь, ну, для себя дисциплины, которые мало связаны с Библией. И, в общем, ну, жить, например, в трейлере рядом с домом, вот, ездить на хоккей и при этом, как это сказать, не позволять себе толкаться плечами во время игры в хоккей.
Не ездить на хоккей.
Не ездить на хоккей, да. То есть, ну, как бы, я много могу чего придумать и потом назвать это «Год библейской мужественности». Наверное, мне не стоит так критиковать эту книгу. Надо, наверное, прочитать ее все-таки, да, потому что в твоем исполнении она очень забавная и
смешная. Я тебе честно скажу, она действительно очень забавная. Сама Эванс пишет с такой довольно ироничной, в такой ироничной манере, да. Но, ты знаешь, мне кажется, что книга хорошая в том плане. И вообще достаточно много приходится читать подобных книг. Это, естественно, нонфикшн, а не художественная книга. Это такой опыт документально зафиксированный человека. Но, на мой взгляд, этот опыт очень интересен именно тем, что позволяет взглянуть на библейское христианство, да, вот с таких, во-первых, буквалистских позиций, да, вот, там, читай, как написано, да. Я, естественно, видел критику этой книги со стороны православных, соответственно, журналистов и, в общем, читателей.
Наши люди.
Да, почитали это все, сказали, что, ну, понятно, это протестанты, все ясно с ними. Вот так они и живут, да? Вот так они и понимают Библию. И вот это вот как раз опасность, да, посмотришь, на самом деле я бы назвал вот все то, что, конечно же, книга гораздо больше, чем я тебе тут, в общем, живописал все это дело, да, достаточно иронично, потому что на самом деле там все гораздо сложнее, но при этом, на мой взгляд, это такая классическое пособие, как мы часто воспринимаем Библию, да, как мы часто воспринимаем вообще духовную жизнь. Вот что такое для нас духовная жизнь? Это набор каких-то, знаешь, ну, непонятных, невыполнимых абсолютно требований, да, к человеку. Или же, в общем-то, слова Христа. Мы берем прям Новый Завет, да, именно Новый Завет, потому что, на мой взгляд, все то, что насобрала Рэйчел Эванс, мне действительно очень интересно было поговорить с ней, вот как-то так вот, что называется, лицо в лицо, да, потому что, ну, откуда берется вот этот весь багаж, весь бэкграунд, я понимаю, для чего это было сделано, да, чтобы таким образом показать, что вот, в общем-то, ничего, никакого отношения это к библейскому христианству не имеет. Или второй вариант, который близок к, скажем, к нашей теме, к тому, что, ну, ребята, это было 2000 лет назад, ну, что вы, это уже как бы, ну, не актуально. Все то, что написано, все то, что говорил Христос, было актуально для апостолов в первые века. Сейчас-то мир изменился. Мы прекрасно понимаем, что все это надо понимать метафорически. Любить врагов своих нужно метафорически, а не реально. И вообще все это надо метафорически. Ну, кротко и понятно. Кроткость надо в сердце. А когда тебе сказали, ты должен ответить, поставить наглеца на место и так далее и тому подобное. Понимаешь?
Я прекрасно понимаю, могу только отметить из того, что ты рассказываешь, положительную деталь. Рэйчел действительно пытается актуализировать, может быть, несколько неудачно, на мой взгляд. Вот. Я могу ошибаться, но мне кажется, неудачно пытается актуализировать библейские какие-то истины. И за это ей большое спасибо, что она попыталась. Вообще-то личный опыт хождения с Христом, пусть даже вот такой вот, весьма полезен любому человеку. Ведь это надо все-таки дать себе обещание и целый год делать эти вещи. У нас и на такое люди не способны. А тут уж, понимаешь, как мы только судить гораздо. Но давайте придумаем тогда свои вещи, которые мы будем делать, которые мы не воспринимаем как ежедневную практику, и просто попытаемся их ежедневно делать. Я далек от электронных младенцев и жизни в палатке рядом с домом, но можно подумать и придумать себе дисциплины, которые действительно будут полезными. Вообще-то придумывать дисциплины – это то, что мне претит, Игорь. Я вот так аж поперхнулся, когда сказал «придумать дисциплины», потому что из того, что я читаю в Нагорной проповеди, я вижу, что все, что объясняет Иисус – Он говорит, когда вот такое случается, то вы можете делать так и так. То есть это все вообще ситуативно. И, скорее всего, не то, что мы должны это делать, а там речь идет о том, какими мы должны быть и какова наша реакция на то, что случается с нами. Если с нами поступают вот так, то мы можем сделать вот это, вот это и вот это. И это, наверное, ситуативно. И здесь речь идет все-таки не о списке предписаний, не о том, чтобы придумать и актуализировать этот список, а речь все-таки идет о том, какими мы должны быть. И слово «должны» мне не нравится. Я вот, когда мы списывали с тобой, помнишь, мне очень нравится вот эта фраза «мы можем быть лучшей версией себя». Так вот, Христос, мне кажется, в Нагорной проповеди, особенно у Луки, это так актуально, или нет, актуально плохое слово, это явно прослеживается у Луки. Если прочитать вот этот весь большой кусок массивом пластом, то эмоциональное восприятие очень такое сильное, там такой сильный посыл эмоциональный. И когда я читаю все это, я вижу, что там все-таки речь идет о человеке, который способен делать что-то, что не могут ну, не могут мои современники, и до этого не могли, и после, наверное, не смогут. То, что я не смогу делать. Не потому, что мы не в силах это сделать, а потому, что у нас сердце не такое. Мы не такие люди. Но Христос, ставя эту планку, как будто говорит, вот посмотрите, вот так должен реагировать человек, созданный по образу и подобию. И мы можем, у нас есть возможность вот присмотреться к этому. Пока об этом только скажу.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Петр Морозов. Мы попробуем сегодня посмотреть на тему, что такое библейское христианство, вообще, что оно из себя представляет, что мы понимаем под словосочетанием «жить по Библии». Да? Мы часто слышим это, может быть, в протестантских евангелических церквях, вот, и не так часто, может быть, это звучит в исторических конфессиях, но все-таки. И потом мы все-таки подумаем о том, что же такое, к чему, да, в чем заключается развитие, что такое развитие личности, развитие, духовное развитие человека, что это такое. Спасибо большое за вашу поддержку, что вы поддержите наш проект погружения. Проект погружения, он служит вам. Мы поднимаем те темы, которые вам помогают в поисках Бога, духовной жизни, и те свидетельства, которые мы получаем, свидетельства наших слушателей о том, как эти передачи помогают взглянуть на свою духовную жизнь и, собственно, взглянуть на взаимоотношения с Богом, показывают нам, что мы действительно идем по верному пути, по верной дороге. Собственно, в описании к этой трансляции, к этому видео, вы найдете ссылочку. Приходите, кликайте, оформите разовое или ежемесячное пожертвование. 50 рублей, которые вы решили пожертвовать, это 50 человек, это еще новые 50 человек, которые могут услышать, увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Для нас каждый человек важен. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за ваши комментарии и, конечно, за финансовую поддержку. Мы хотим еще больше знать те темы, которые вас беспокоят. И поэтому напишите нам, на какие темы вы хотели бы увидеть и услышать наши передачи, на какие темы вы хотели бы увидеть такую библейскую позицию, да, что говорит Библия нам о тех или иных сторонах нашей духовной жизни, наших взаимоотношений с Богом, может быть, наших проблемных зонах. Да? Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию мы выходим в эфир, и еще больше людей могут услышать и увидеть нас. Пожалуйста, приходите по ссылке, оформите разовое ежемесячное пожертвование, и мы очень рады, что вы с нами. Мы продолжаем наш разговор о несладкой Библии, значит, несладкой духовной жизни, да, конечно, у меня есть такая некая ирония, потому что на самом деле мне очень интересно, как эта книжка, кстати, вышла в издательстве «Эксмо», да, я говорю про книгу Рэйчел Эванс «Как я год жила по Библии» или «Год библейской женственности», как она, в общем, в первоисточнике называется. А вот давай-ка попробуем разобраться, что вообще такое библейское христианство. Я часто слышу это, да, библейское христианство, словосочетание. То есть что такое жизнь христианина? О чем мы вообще читаем в Библии?
Ну, в общем-то, если мы говорим о библейском христианстве или просто христианстве как таковом, мы все равно должны сказать, что это наиболее здоровый взгляд на человеческую жизнь. То есть мне так сдается, что когда мы говорим о библейском христианстве, то мы все-таки имеем в виду, что это учение, которое позволяет человеку быть самим собой, ну или выполнить свое предназначение и быть отражением своего Создателя. По-другому, а почему библейское? Да потому что в Библии об этом очень много говорится и сказано, и уж коли мы провозглашаем соло скриптура, ну, такое есть в наших церквях, да, то мы опираемся, конечно, на Писание. Да, мы надо сказать, что мы опираемся не только на Писание, но как бы мы ни говорили и не хотели этого, мы опираемся еще и на традиции, и на наших отцов, может быть, не таких старших и далеких, как у Восточной и Западной церкви. Но, тем не менее, мы опираемся, мы смотрим на наших учителей. Кстати, об этом тоже сказано в Ветхом, ой, в Новом Завете. Вот. И у школы это все в Библии описано, у школы мы видим это в старших братьях-христианах, которые на Библию опирались в своей жизни, то мы это и называем, ну, там, библейским христианством, потому что оно опирается на Библию. Но все равно я хотел бы снова и снова вернуться к вот этому пониманию, что на самом деле в Библии и в словах Христа особенно просто видно предназначение человека. И вот то, каким должен быть человек, то, каким создавал его Господь и для чего предназначил, особенно сильно отображается в Нагорной проповеди. Поэтому для меня Нагорная проповедь и у Луки, и у Матфея – это не только там, гимн нравственным принципам, это просто зеркало, в которое время от времени можно смотреться и сравнивать с собой и говорить себе, насколько я человек. Да? Не просто насколько я христианин, а насколько я человек. Потому что у Луки особенно, и у Матфея тоже, не буду принижать его значение, очень много прям вот человеческих моментов. Там мало религиозности и очень много человечности. И когда я говорю о Нагорной проповеди, то я говорю, вот если мы хотим стать людьми, мы хотим соответствовать тому предназначению, который Творец в нас закладывал, то мы должны обращать внимание на Нагорную проповедь, потому что там все показано и очень многое рассказано. И мы можем увидеть и сказать, вот мы действительно люди, мы действительно то, что нас создавали. Или мы кто-то другой. Да? А уж как мы назовем там себя христианами или библейскими христианами, это уже не так важно. Вот. Важно вот сравнить себя и понять, соответствуем мы тому учению, которое Христос предложил или нет. Вот. И это имеет значение.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли жить по Библии? Вот как написано, так и жить. Да? Насколько, что такое духовная жизнь, по-вашему, и что эта духовная жизнь требует от человека, который решился жить вот такой библейской духовной жизнью. И, друзья, если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия, вы прямо над Петром его сейчас видите, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Это анонимно, абсолютно бесплатно. И у нас есть уже комментарий. Никита написал. Так по факту реально ли жить по Библии, спрашивает Никита. Эдуард написал. Знаете, я тут сейчас думаю, Христос же пришел к людям. Он их не судил, но относился к ним по-человечески. Помните притчу о самаряне «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Я тут на Телсе смотрел короткие выпуски. Максимилиан Кольбе, Мартин Лютер, Святой Франциск. Они же вступали из-за людей. Что еще Богу нужно, кроме людей? Честно, то печально, но в некоторых служителях нет этого понимания, что людям нужен не суд, а чтобы на них посмотрели, как на людей. Вот прокомментируешь комментарий Никиты и Эдуарда.
Ну, первый комментарий – это вопрос. Так все-таки надо ответить на вопрос, можно ли жить, или это все-таки остается какими-то недостижимыми нравственными идеалами, которые так и останутся идеалами, не воплотившимися в жизнь. Это такой большой и мощный вопрос, на который вот потребуется минут пять. Я могу сейчас начать отвечать. Вот. Главное, ты мне напомни про второй комментарий. Знаете, мне кажется, мы создавали эту передачу и вот говорили об этом, захотелось поговорить. Именно по той самой причине, что многие люди, сталкиваясь с Нагорной проповедью и сталкиваясь со стандартами, которые Христос задает, они понимают свою несостоятельность, они понимают свое банкротство, ну буквально банкротство, сталкиваются с тем, что они не могут выполнить того, о чем там говорится, и они приходят и спрашивают, а подождите, а как же быть с этим? И тогда ну, там, пасторы, учителя, они говорят, слушайте, а вот это же для того, чтобы вы поняли, что вы несостоятельны, и вы понимаете, что вы не спасаетесь делами, Соответственно, вам нужен Христос, и вот, собственно, вы только им и спасетесь. Вы говорите: «Окей, понимаю, я не спасаюсь делами», и задвигаете эти недостижимые, как вам кажется, нравственные принципы куда-то далеко в подсознание, где-то это там живет, вот, потому что вы же не делами спасаетесь, а эта Нагорная проповедь только для этого и написана. Но, если честно, это неправда. Нагорная проповедь написана не только для того, чтобы мы поняли свою несостоятельность и свое банкротство великое, а как раз не только для этого, но еще и для того, чтобы мы увидели, что то, к чему надо стремиться, мы увидели свои цели, мы увидели то, какими мы можем стать. Или, скажем, как мой друг говорит, ты можешь быть лучшей версией себя. То есть мы можем вернуться к самому началу, когда мы были созданы по образу и подобию. И кто-то скажет, мы развиваемся, мы становимся более зрелыми. Кто-то скажет, нет, мы возвращаемся к началу, к своему Творцу. Так или не важно, как мы скажем, важно, что это направление на самом деле одно и то же. Мы стремимся для того, чтобы отображать образ Бога. И если мы вот эту Нагорную проповедь воспринимаем только как способ понять, что мы ни на что не способны, то она никогда не станет достижимой для нас. Но если это будет целью нашей, если мы будем постоянно возвращаться к этой проповеди и сверять с собой, то Христос имеет силу и особенность менять наше сердце. Ведь вопрос не в том, сколько добрых дел мы сделали, вопрос не в том, как много мы служений несем, вопрос в том, какие мы. И вот тесное хождение с Христом, простите мои религиозные вот эти термины, но жизнь со Христом способна поменять нас настолько, насколько вот звучит Нагорная проповедь. И в конечном итоге мы можем находить в себе перемены, которые делают нас ближе к вот этому состоянию, о котором пишет Лука или пишет Матфей и о котором провозглашал Христос. Вот. Поэтому можно ли? Можно. Получается ли сразу? Боюсь, что получаться сразу ни у кого и никогда не будет. Но это хождение с Богом. Если вы ведетесь с Богом, да, от кого, с кем ведешься, от того и наберешься. Если вы постоянно в этом хождении с Ним, то так или иначе вы все равно будете меняться, ваше сердце будет меняться, и вы будете способны к тому, на что раньше вы даже и не могли замахнуться. Ведь там действительно очень серьезные вещи сказаны. Любите врагов ваших, молитесь за врагов ваших, тем, кто вас отнимает верхнюю одежду, отдайте и рубашку несподнее. То есть вот эта способность поступать так и видеть в ваших врагах людей, вот эта способность сердца, она приобретается именно во Христе. Да? Термин очень плохой. Нет, ничего плохого во Христе нет, что я так выражаюсь, не очень хорошо. Но время, проведенное со Христом, способно изменить нас. И то, что мы сейчас не способны сделать, мы способны будем сделать потом, через какое-то время. Так мне кажется и так я думаю. Вот. Конечно, это наступает мне на горло моей песни, когда я говорю, что мы лучше не становимся, что я не вижу, что я стал лучше. Но это, может быть, я не вижу. Но мои близкие отмечают совсем другое. И, то есть мое восприятие, мои требования ко мне, может быть, растут, но вместе с тем растет и моя самосознание мое как человека, и я расту как человек и приближаюсь к Богу. И я способен делать то, чего раньше был просто не способен сделать. Вот. Поэтому можем ли мы жить по библейским истинам, таким высоким стандартам? Да, наверное, мы можем, но не сразу все получается. Да? И для этого требуется иногда целая жизнь. Ну, вот вам пример Петра. Это самый замечательный пример, самый мой любимый. Человек, который трижды отрекся от Христа, испугавшись, говорят, в конце жизни попросил распять себя вниз головой. Чем не преобразование, чем не преображение? И то, на что он не был способен в самом начале своего пути за Христом, он стал способен на большее и даже, может быть, неожиданное для себя молодого в своей зрелости, когда прошел с Христом определенный путь. Поэтому, вот отвечая на первый вопрос, я могу сказать, да, возможно, но это требует и времени, и искренности, и доверия Христу. И, конечно, нужно увидеть себя сначала, понять, что я банкрот, и потом, конечно, не упуская вот этих целей, вот этих нравственных высот, которые обозначены на Горной проповеди, продолжать к ним двигаться и становиться лучшей версией себя. Вот так. А второй вопрос был какой?
Второй вопрос был про человечность Христа, что Христос же пришел к людям, он их не судил, но относился к ним по-человечески. Что еще нужно Богу, кроме людей? Честно, печально, но в некоторых служителях нет этого понимания, что людям нужен не суд, а чтобы на них посмотрели как на людей.
Я полностью согласен с этим замечанием. Я уверен, что самое большое богатство в церкви – это люди. И, в общем-то, все Христос сделал для людей и говорил, что суббота для человека, а не человек для субботы, и закон для человека, а не человек для закона. Поэтому я с этим суждением соглашаюсь и думаю, что как раз Нагорная проповедь, я уже говорил это в самом начале и сейчас повторюсь, Нагорная проповедь нас возвращает к пониманию, что же такое человек, кто это, как он выглядит в тяжелых или трудных ситуациях, как он реагирует. Вот, поэтому полностью согласен. Человечности, возможно, нам бывает и не хватает.
Ну, насчет человечности я могу добавить. Да, Никита написал спасибо за ответ. Никита, спасибо, что задаете вот вопросы, пишите комментарии. Для нас это очень важно. И очень важно, друзья, пишите свои вопросы, пишите комментарии, давайте поговорим. На самом деле наша передача – это ведь разговор. Разговор не просто нас с Петром. Мы-то можем выключить эфир и с ним пообщаться сами. Но и разговор с вами, потому что этот передача, по сути, попытка нас найти какие-то общие ориентиры в Священном Писании, общие ориентиры на наших общих ценностях. Может быть, у нас еще нет общих ценностей? Может быть, вы, смотря передачу, некоторые зрители, слушатели, слушая или смотря передачу, скажут, а я вот не верю, что вот Бог сотворил меня, или я сомневаюсь в этом. Давайте поговорим об этом, это очень важные вопросы, самый важный вопрос человеческой жизни. Я вот как раз, в отличие от Петра, читаю Евангелие от Марка сейчас, и в Евангелии от Марка есть пронзительный эпизод, когда Иисус у Иаира умирает дочь, да, начальник, крупный религиозный деятель, да, очень известный человек. Он пришел в отчаянии, потому что все больше ничего не помогает. Он пришел к Христу, доверяя ему и считая, что только он может это сделать, потому что все уже, нет других инстанций. И Иисус идет, и он знает, что сейчас нужно быть в доме этого человека. Но нужда другого человека его останавливает. Женщина, которая тоже издержала все свои деньги на врачей, останавливает его, и у нее он опять последняя инстанция. Иисус останавливается, зная нужду. Вот это пронзительный эпизод, когда он приходит и воскрешает дочь Иаира в конце концов, да? Потому что Христос – воскресение и жизнь. Он все равно останавливается, потому что он останавливается, видя нужду человека. И на самом деле, интересно, в чем настоящая нужда женщины? В том, что она устала от этой болезни, да, но Иисус всегда видит истинную нужду человека. Нужду в спасении, нужду в примирении. И вот когда мы говорим, когда мы начинаем молиться за целые народы, это прекрасно, это замечательно, и мы переживаем, мы плачем, мы, думаем, что вот они погибают. Простите, я сейчас скажу, может быть, неприятную вещь, но целые народы – это ни о чем. В этих народах есть люди, конкретный человек с конкретной нуждой, с конкретной болью, с конкретными страхами. И мы забываем, мы хотим там тысячи, мы хотим, чтобы они все покаялись. Для чего? Для того, чтобы помочь каждому человеку, потому что Христос пришел вот для человека. Он видит человека, он понимает человека, и он знает его нужду. И он, когда у него есть служение, у него есть направление, он останавливается, чтобы увидеть эту нужду человека. Мне кажется, вот мы об этом забываем.
Есть замечательная история, она давнешняя, старая, написана в одной из маленьких брошюрок американских, давно читанная, наверняка слушатели знают, но я не могу ее не вспомнить. Однажды некоторых проповедников попросили прийти на радио и прочитать, ну, поговорить на тему притчи о добром самаритянине, да. И на пути к радиостанции было такое маленькое представление. Лежал человек, побитый, в крови, оборванный. И как ты думаешь, из 20 проповедников сколько остановились помочь человеку?
Посвяти мне.
Дело было в Америке, говорят, из 22 остановилось.
Это очень хорошая статистика.
Да, надеюсь. Но когда спрашивали тех, кто не остановился, они говорили, что, знаешь, мы торопились на радио, потому что там много людей, нас должны были услышать. Мы не могли подвести, у нас были договоренности. Вот. Но вот твоя история, да, или история, описанная у Марка, она говорит о том, что мы не можем, даже если мы спешим на помощь кому-то, не можем остановиться и пройти мимо горя человека, который вот прямо здесь и сейчас, да, и как бы решать вопросы одного человека за счет другого, получается, что нас иногда ставят в ситуацию выбора, и что делать. Вот Христос обозначил, да, вот здесь большая проблема, вот здесь женщина, и несмотря на то, что дочка Иаира умерла, я там нужен, да, я пока не разберусь здесь, не пойду дальше никуда, да, это какой-то ориентир для нас и ориентир человечности, да, то есть и мы можем ориентироваться как раз на этот эпизод и сравнивать себя с Христом и говорить о том, к чему нам стоит стремиться, да, какими мы можем быть. Вот. Так что хорошая история, замечательная, она рассказывает о нашей человечности.
Да, Эдуард написал: «Так, Петр, вы только что меня хлестнули по лицу этим примером, но если кого-то мы хотим хлестнуть, Эдуард, то только себя, честно. Потому что на самом деле я вот могу сказать, чтобы, скажем, немножко эту ситуацию вести в другой ракурс, да, мы все, скажем, христиане, да, в общине, мы часть какого-то служения. И мне очень сложно, когда меня человек, например, останавливает там в церкви, да, мне нужно вести воскресную школу для взрослых. Мне очень сложно, когда он начинает спрашивать меня по каким-то библейским местам, мне очень сложно понять, он хочет, что он хочет от меня. То есть он хочет правильных ответов, или у него действительно наболело, и он хочет услышать, ну, как бы, чтобы я откликнулся на эту нужду, да? А при этом у меня сидят там 20 человек, у которых тоже свои нужды. Я тоже там должен быть. И вот тут я, вот эта вилочка такая этическая, что я должен делать? Сейчас сидеть с одним человеком, и он мне даже перечисляет, это реальный случай, буквально недавно со мной произошедший, да. Я сидел и понимал, и я должен был объяснить человеку, я вижу, что, он говорит, вот, а вот это правда, а вот это так, то есть я не понимаю, он, это после проповеди он столько вопросов ко мне, значит, имеет. Или он, как обычно, человек хочет, знаешь, бывали, я помню, особенно в 90-е, там приходили люди в церкви, чтобы, так сказать, проповедовать свое учение, да, и такая, у них методика такая была, да, составляли такие, он составляет такой список стандартных ссылочек, да, и тебя по этим ссылочкам ты должен прийти к определенным выводам, да, это такая манипулятивная схема, да, вот это так, если вместе, да, я говорю, я все время останавливаюсь, стоп, давайте почитаем весь этот отрывочек и посмотрим, да. Но чтобы посидеть и поговорить с этим человеком, нужно время. И ты вдруг понимаешь, что в конце концов человек уходит разочарованный, потому что он не верит в... Значит, у него есть какая-то схема, которая разрушается, когда он внимательно читает. Но для этого нужно время, да? Вот. И мы всегда в этой вилке. Время – это всегда выбор наш.
Согласен. Бывают сложные ситуации. Бывает, мы не знаем, как правильно поступить. У меня всегда есть советы для других, но как только дело касается меня, я теряюсь. Я примерно знаю, как в такой ситуации поступать. То есть я теоретически понимаю, что я должен обозначить человеку, что у меня сейчас извиниться, сказать, что я понимаю, что у него есть интерес, и обозначить, что у меня сейчас вот нет времени, нужно преподавать в воскресной школе. Давайте назначим с вами встречу, и я отвечу на все ваши вопросы. Но бывает, что я даже не могу этого сказать. Настолько растерян бываю. Врасплох меня застают. Я всегда силен задним умом, поэтому понимаю тебя.
Угу. У Никиты есть такой вопрос про атеизм. Никит, наверное, вы сформулируете, то есть, видимо, он еще пишет. Я буду читать и, соответственно, посматривать. Да? И когда до конца увижу, что логическое, да, я прочитаю, мы попытаемся на него ответить, да, с Петром. Знаешь, вот когда я готовился к передаче, я там, соответственно, пробил всю, там, значит, этот вопрос значит, в социальных сетях, там, в интернете, и нашел вот интересные, ну, то есть, вот опять же, возможно ли жить по Библии, да, вот возможно ли это. Ну, такое мнение. Прежде всего, нужно слушать свою совесть. Не нужно стараться соблюдать именно заповеди, просто нужно жить так, как говорит вам ваше сердце, ваша совесть, соблюдая моральные принципы, ведь в этом нет ничего сложного, если, конечно, совесть уже не молчит. Вот как бы ты прокомментировал?
Ну, боюсь навлечь на себя гнев, но мне кажется, совесть – это один из инструментов у Бога, который подсказывает нам, как нам поступать. С другой стороны, это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть и Писание, и мы можем подкорректировать наши взгляды и, возможно, где-то получить освобождение, чтобы нас не осуждала совесть за пустяки какие-то, да? А с другой стороны, можем приобрести какие-то знания и скорректировать направление вот наших нравственных усилий, чтобы понимать, вот действительно это, вот об этом стоит переживать, вот за это действительно стыдно. А вот за это, может быть, и освобождение получить и сказать, ну, нет ничего плохого в том, что я какие-то праздники соблюдаю, а какие-то не соблюдаю. Поэтому совесть – это инструмент, да, к совести стоит прислушиваться. Бессовестный человек – человек бессовестный, вот, собственно, и что можно сказать. Вот для него и заповеди – не заповеди, потому что совести-то нет. Но вот сочетание, наверное, Писания и прислушиваться к совести, наверное, это очень, очень здравое понимание того, что мы должны делать. Вот так. Угу.
Ну, Никита вот написал, я сейчас прочитаю, и мы попробуем ответить. Есть такой вопрос: атеизм как таковой представляет собой наличие материальных доказательств, то есть исторические артефакты, останки жилищ, костей, оружия и тому подобное. Есть ли какие-то материальные доказательства христианства? Ведь есть христианство, если христианство не исчезло, как некоторые другие религии по типу язычества, то следы апостолов Христа и его учеников должны остаться. Извините за кучу сообщений. Доказательств, что был Христос и апостолом.
Ну, начнем по поводу того, что якобы доказана теория эволюции, если речь идет об этом. Да.
Есть прекрасная... Я думаю, что исторических доказательств христианства и реального существования Христа и, соответственно, апостолов. Вот об этом.
Да, я думаю, что с точки зрения истории сейчас ни один нормальный историк не будет отрицать существование такой личности, как Иисус Христос, потому что даже неверующие историки, в частности Иосиф Флавий, упоминают в своих записях о такой личности. Вот. И, то есть доказательств существования Иисуса Христа достаточно много, просто нужно погрузиться в этот материал. Я все время вспоминаю одну и ту же фразу, она набила оскомину, о внутреннем доказательстве документа. Так вот, собственно, когда апостол Павел писал этот документ, который называется «Письмо в Коринф», там было сказано, что живы те люди, которые видели Христа воскресшим, и это было время, когда можно было прийти и расспросить этих людей. Так вот, опровержений этому письму мы в истории человечества не находим. То есть люди сходили, посмотрели, пообщались с людьми и убедились, да, Христос воскресал. И вот здесь вот, конечно, у нас с вами есть какое-то недопонимание между свидетельствами о жизни Христа, свидетельствами о жизни апостолов и, наверное, тем массивом информации, который говорит нам о теории эволюции. Несмотря на то, что массив информационный очень большой, и он так подавляет своей объемностью, теория эволюции по-прежнему остается теорией. К тому же эта теория, она была основана не на фактах, она была основана на умозаключениях. То есть сначала были умозаключения, а это антинаучно. Ну, то есть если у нас есть какие-то, вот какой-то факт, мы потом выдвигаем теорию, что у нас есть, ну, по поводу, как получился этот факт, да, и потом пытаемся доказать ее, то теория эволюции вообще возникла из умозаключений. То есть, а потом начали искать факты, подтверждающие эту теорию. И, насколько я понимаю, никаких особенных доказательств того, что мы произошли от обезьяны или что обезьяна произошла от собаки, а собака от амебы, простите мою утрированность, пока не найдено. Теория осталась теорией, без фактов, без подтверждений. Почему ее преподают в школах, для меня до сих пор загадка. И, как говорила моя мама, она была человек простой, но она до сих пор живет, да, и я удивляюсь, насколько она мудрая оказалась. Она сказала, еще пока ни одна обезьяна не стала человеком, пока только люди в свинью превращаются, все, больше эволюционных каких-то моментов не замечено. Вот. И мы, когда говорим о том, что есть какие-то вот исторические подтверждения теории эволюции, мы, наверное, поддаемся вот тому информационному давлению, которое создается. На самом деле ничего такого не найдено, и есть прекрасные ролики. Посмотрите серию Сергея Головина про антропологию. Замечательная серия, великолепный, как это сказать, докладчик. Вот, так что вперед, смотрите, очень много материалов, опровергающих якобы доказанную теорию эволюции.
Ну, значит, Никита пишет, Энгельс и Маркс довольно четко описывают в своих работах эволюцию человека. Ну, во-первых, Энгельс и Маркс не являются специалистами биологии, да, они говорят про социальную эволюцию, да, потом работы Энгельса и Маркса, они уже, ну, скажем так, мягко говоря, не очень состоятельны, потому что есть уже неомарксисты, которые многие идеи Энгельса и Маркса подвергли критике, да, но мы сейчас просто закопаемся, я могу вам, Никита, просто порекомендовать несколько книг, если вас интересует вопрос, например, вопрос историчности Христа, и был ли Христос, есть ли доказательства исторического существования Христа, Герих Эбермас, «Исторический Иисус». Очень хорошая книга, изданная на русском языке, можно почитать. Там очень много, да, довольно подробно об этом. Есть три книги, я уже много говорил про три книги Ли Стробела, американский журналист, который, в общем, собственно, сам пришел к вере в Бога через, в общем, такие исследования, через скепсис, через то, что он был атеистом. Это «Христос под следствием», «Христианство под следствием», и если вас интересует вопрос эволюции науки, то «Создатель под следствием». Вот эти, наверное, четыре книжки для начала. Да, если у вас останутся вопросы какие-то, то вот, пожалуйста, пишите, вы можете найти меня вот во ВКонтакте, пишите. Пожалуйста, я с удовольствием с вами пообщаюсь и отвечу. На самом деле это очень большая и важная тема, и спасибо, что вы поднимаете, значит, мы будем думать, может, сделать какую-то такую вот передачу об этом, да, разговор об этом. Знаешь, у нас не так много времени осталось, а я бы хотел как раз хотя бы вот сделать такой хоть намек на вопрос, на ответ на основной вопрос. Вот каковы тогда ориентиры сегодня, куда мы должны двигаться, кто вообще дает вот какое-то направление для развития личности, в чем это развитие личности заключается, на твой взгляд?
Ну, если мы говорим о том, что Нагорная проповедь есть для нас ориентир для нашего развития, да, потому что сегодня личность развивают в разных направлениях. Мы получаем навыки, мы получаем скиллсы, опыты там, да, и мы говорим, вот я закончил курс, я теперь умею то, вот я закончил тренинг, там прошел тренинг, я теперь умею вот это. И это очень разнообразно и широко рекламируется, это даже приносит какие-то дивиденды. Но, видите, это дает нам какие-то навыки, скорее для зарабатывания денег, и, может быть, если это психологические тренинги для, может быть, лучшего взаимодействия и лучшей коммуникации, но Нагорная проповедь дает нам понимание и ориентиры для того, чтобы мы стали вот по-настоящему зрелыми и по-настоящему людьми. Вот. И, конечно, если человек называет себя верующим, и если он верит в Христа, то для него Нагорная проповедь – это и есть ориентир для развития себя как человека. Да. В чем этот ориентир? Прежде всего, я вот обобщающе могу сказать, на Нагорной проповеди можно остановиться и очень долго о ней говорить, но есть несколько вещей, которые вот мы обобщаем и видим общность. Прежде всего, Христос обращает внимание на то, что наши враги – это тоже люди, и у них тоже есть потребности. Это разворачивает наше понимание, потому что если наш враг, если он причиняет нам зло, то все, не человек, и к нему по-человечески нельзя относиться. Христос разворачивает все на 180 градусов и говорит: нет, даже те, кто к нам плохо относится, тоже люди, и они тоже нуждаются и в любви, и в заботе, и в понимании, и в принятии. Они такие же люди. Это прям революция. Если наше сердце дорастет до такого восприятия врагов, ну, считайте, что это просто мега круто. Считайте, что вы наполовину отражаете Бога. Вот. А какая еще вещь есть? Вещь, которая, ну, совершенно идет в противоположность с духом времени. Отсутствие не то чтобы эгоизма, а отсутствие направленности на себя. Прежде всего, мои потребности, прежде всего, мне, прежде всего, мой рост. И даже в религиозном аспекте это отзывается иногда не столько финансово, сколько мой духовный рост, мое духовное здоровье, мое духовное развитие, саморазвитие, да, то Христос говорит: посмотрите на других. Посмотрите на других. У них есть нужды, они нуждаются в вашей заботе, в вашем тепле. Просто акцентируйте внимание на тех, кто рядом. Вот. Это очень важно. И еще. Христос, еще одна вещь, которая очень важна. Как бы я не хотел отказываться от этого, но там она есть. Мы в этой жизни очень часто чего-то недополучаем. И Христос говорит: если мы концентрируемся на этом недополучении, то мы проигрываем. Мало того, что мы недополучаем, так мы еще и концентрируемся, требуем и, в общем, становимся несчастными людьми. Но счастье заключается, вот, или блаженство, как говорит Христос, заключается в том, что это всего лишь временное. А будущность, она немножко другая, да, и вечность немножко другая. И ориентированность наша должна быть туда, а не только здесь. И это вот очень важные вещи. Есть еще, конечно, дополнительные вещи, особенно у Луки это просматривается. Например, понятное дело, что мир болен, и если мы воспринимаем вот то нормальное для Христа поведение человека как для нас недостижимое, ненормальное, то мы должны признать, что мы вместе с миром больны. Да? И вот эту болезненность свою мы воспринимаем как норму. Так вот, во фразе «горе определенным людям, которым сейчас здесь хорошо», задается вопрос, как будто задается вопрос: если этот мир болен, то почему вам в этом больном мире хорошо?
И это вопрос, который нуждается в ответе, потому что у нас, в общем, время подошло к концу.
Очень важно.
Да, тут и Алла написал, но я уже, наверное, не успею полностью зачитать. Написала, как бы, что было сказано, проверять себя по Нагорной проповеди. И апостол пишет: проверяйте себя, вере ли вы, а вера от слышания Слова Божия, Дух Святой уже совершает наше освящение, но не мы своими благочестивыми силами. Да. Да, согласен, и Никита тоже написал, что было интересно услышать опровержение, значит, Маркса. На самом деле, если вы действительно, Никита, хотите про опровержение Маркса, то есть отдельная книжка «Дэвид Ноубель. Осмысливая современность». Я отсылаю вас к ней. Почитайте, там действительно Ноубель критикует многие положения марксизма в том числе. Спасибо большое, друзья. Сегодня такой вот разговор действительно получился у нас, и мы с Петром Морозовым попытались ответить все-таки на вопрос, можно ли жить по Библии и к чему вообще Нагорная проповедь нас подвигает. Может быть, мы продолжим в следующих передачах развивать эти мысли. Пишите о тех вопросах, которые важны для вас. До свидания и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.